Таинственный Захар Макаров. Перед моим отъездом мама с папой поспорили, сколько дней я смогу провести в лагере. Мама сказала, что мне надоест на третий день. На пятый я начну названивать и проситься домой, а через неделю меня придется забрать. Папа считал, что уж до родительского дня я точно продержусь. Я был уверен, что проживу в лагере полную смену, все три недели. Не угадал никто. Я захотел домой сразу, как только вышел из автобуса перед лагерными воротами. Да я, честно говоря, и выходить-то не хотел. Даже подумал, а не спрятаться ли мне за сиденьем? Может, водитель не заметит и отвезет меня обратно в город? А что мне здесь делать без Костика? Все вокруг чужое и неуютное, ни одного знакомого лица. Настроение у меня было хуже некуда, ни с кем не хотелось разговаривать. Я держался в сторонке и думал только о том, как позвонить родителям, чтобы они меня забрали. Лучше уж в школьный лагерь ходить или даже к бабушке на дачу поехать, чем здесь оставаться. Наши вожатые, две девушки в белых бейсболках с надписью «Рассвет» и оранжевых галстуках на шее, повели нас в корпус. Сначала они долго строили всех парами и командовали, но вокруг стоял такой шум, что их никто не слышал. Наконец, одна просто пошла вперед, а мы толпой двинулись за ней. Весь отряд брел разрозненными кучками, а я вообще плелся позади всех. Рыжий Макар пытался со мной разговаривать, но потом перебежал вперед к другим ребятам. Мы шли по асфальтированной дорожке между огромными дубами и соснами. Вокруг было очень зелено, как в настоящем лесу, и пахло здорово деревенской баней и нагретой смолой. Наверняка мне бы здесь понравилось, если бы Костик не влез со своим дурацким сюрпризом. Мы остановились у деревянного одноэтажного корпуса с длинной крытой верандой. Нам объяснили, что сейчас всех расселят по палатам, в первые две мальчиков, в две остальные девочек. Три девочки тут же сцепились руками и запрыгали перед вожатой.
«А можно нас в одну палату? Мы подружки, мы все вместе приехали!»
Двое мальчишек тоже закричали. «И нас вместе! Мы вообще братья!»
Остальные разом загалдели и стали наперебой просить поселить их с друзьями из класса, со двора, из секции. Я отвернулся. Даже уши хотел заткнуть, чтобы не слышать их. Мне незачем было прыгать и упрашивать вожатую. Мой друг со мной не приехал. Наконец, нас распределили по палатам, и я попал во вторую, с Макаром и тремя незнакомыми ребятами. Шестая кровать осталась незанятой. Вожатая сказала, что, возможно, к нам кого-то переселят из другого отряда, если у них окажется лишний мальчик. А я подумал, что они запросто могут переселять сюда даже двух лишних мальчиков, потому что моя кровать освободится уже сегодня. Я здесь до вечера ни за что не останусь. Я уже готов был звонить папе, но у меня никак не получалось. Мы постоянно что-то делали, куда-то ходили, и я никак не мог остаться один. Нам велели достать из чемоданов самое необходимое, что может понадобиться в ближайшее время, и разложить по тумбочкам. А чемоданы с оставшимися вещами мы отнесли в хранилище, где они должны были находиться до конца смены. Вот тут-то и пригодилась Наташина наклейка «Василькин Д. 7-й отряд». А у кого ее не оказалось, тем выдали ручки, листочки и скотч и попросили написать фамилию и номер отряда, чтобы потом легко было отыскать свой багаж. Затем нас водили по территории и знакомили с лагерем. Показали душевые, столовую, стадион, летнюю веранду, главный корпус под названием «Штаб». Вся территория лагеря была обнесена высокой оградой из железных прутьев, выкрашенных в зеленый цвет. Вся, кроме одной стороны. Там, где рассвет граничил с салютом, стоял забор, собранный из металлических листов. Через эту сплошную стену соседний лагерь не просматривался. Перед обедом я тоже не смог позвонить. Нас посадили в беседку возле корпуса и стали объяснять правила и распорядок лагеря. А телефоны собрали и заперли в железный ящик в комнате вожатых.
«Телефоны вам здесь ни к чему», —
объясняла вожатая Алиса.
«Вам будет некогда ими пользоваться». «Наш девиз – отдых реальный, а не виртуальный», –
добавила вожатая Вероника.
«Вы же сюда приехали отдыхать, так отдыхайте без телефонов».
Обе они, наверное, учились в институте, как Наташа. Вероника даже была на нее немного похожа, такая же строгая. А вот Алиса все время улыбалась и напоминала веселую старшеклассницу.
«А как я буду звонить домой?»
– обиженно спросила девочка с длинной косой за спиной.
«Или мне мама позвонит, а я не отвечу. Да она с ума сойдет».
«Юля, не беспокойся», — сказала Вероника. «У ваших родителей есть наши номера. И мой, и Алисы. Если надо, они свяжутся с вами через нас. Если вы сами захотите позвонить, просто попросите, и мы отдадим ваш телефон. Поговорите и вернете».
Улыбнулась Алиса.
«Связь в лагере не очень хорошая, бывают сбои. Лучше всего звонить у штаба или на стадионе».
«Последний вопрос на сегодня», — объявила Вероника. «Нам нужно придумать название отряда. У кого-нибудь есть идеи?»
Макар тут же выкрикнул.
«Галактика!»
«Это что еще за название? Ерунда какая-то!»
Сморщилась бойкая, черноглазая девчонка с короткими волосами. «Я еще не видел, чтобы у девчонки не было ни хвостиков, ни косичек на голове. Ее волосы густые и пышные доходили только до шеи».
«Почему это ерунда?»
— возмутился Макар.
«Ну, не нравится галактика, давайте космос. Или планета».
«Нет, давайте лучше дружба», —
предложила светленькая подружка той, черноглазой.
«Или улыбка, или радуга».
«Фу, нет, никогда!»
— закричали сразу несколько мальчишек. Все наперебой начали выкрикивать разные названия, и каждый старался придумать что-то посмешнее.
«Дикари! Лесные шишки!»
«Сердитые птички!»
«Пираты! Крутышки!»
Поднялся страшный шум, и Вероника несколько раз громко хлопнула в ладоши. Когда все утихли, она сказала:
«Мы хотим облегчить вам задачу, и у нас есть небольшой сюрприз».
При этих словах меня передернуло.
«Мы приглашаем вас поучаствовать в квесте!»
Весело подхватила Алиса.
«Нужно выполнить несколько заданий и собрать все спрятанные буквы, а уже из них вы сможете составить название отряда. Давайте разделимся на 4 команды, прямо по палатам, и посмотрим, кто найдет больше букв».
«А где они спрятаны, эти ваши буквы?»
— спросил долговязый мальчик из нашей палаты.
«Где их искать?»
«По всему лагерю. Первую подсказку вы получите после тихого часа. Будьте внимательны, не пропустите», — предупредила Алиса. «А сейчас строимся у корпуса и идем в столовую».
Обед неожиданно оказался вкусным, и я съел его полностью, и гороховый суп, и пюре с котлетой. А компота мне досталось даже 2 стакана. Мой сосед по столу сказал, что не любит абрикосовый компот, и отдал свою порцию мне. Я так наелся, что едва мог дышать, а мой живот раздулся, как барабан. Мама была бы очень довольна моим зверским аппетитом. Она всем знакомым жалуется, что я ем, как полудохлый куренок.
Мы вернулись в корпус и разошлись по палатам. Начался тихий час. К нам заглянула Вероника, торопливо сказала, чтобы мы расстилали кровати и ложились, и моментально исчезла. Я даже не успел спросить про телефон, но, честно говоря, я ее слегка побаивался. Лучше уж подождать до конца тихого часа, а потом обратиться к Алисе. Все равно до вечера меня никто не сможет увезти отсюда. Не успели мы лечь, как вошла Алиса и принялась оглядывать палату.
«Мальчики, кого не хватает? Почему эти кровати пустые?»
«К нам еще никого не подселили», — сказал долговязый. Кажется, его звали Кирилл.
«У вас одна кровать была пустая, а сейчас 2».
Мы переглянулись. Нас действительно было только 4. На 5-й кровати комом валялось одеяло и какие-то вещи, а 6-я осталась аккуратно заправленной.
«А так это, Макара нет»,
— сообразил я, посмотрев внимательно на своих соседей по палате.
«Какого еще Макара? У нас в отряде нет никакого Макара».
Алиса убежала. Через открытую дверь было слышно, как она пересчитывает мальчиков в первой палате.
«Басов Данил. Ага, здесь. Киселёвый Ваня и Лёша где? Вот, вижу. Игорь Морозов».
«Как это нет Макара?»
— спросил сосед, который отдал мне свой компот.
«Он же с утра с нами. И в нашем автобусе ехал. Рыжий такой, да?»
Остальные кивнули. Мы еще путались, как кого зовут, и не выучили свой отряд в лицо. Но неугомонного Макара знали уже все.
Как вожатая могла его не запомнить? «Вдруг он и правда не наш?» — спросил Кирилл. «Может, он перепутал отряды, а сейчас разобрался и ушел к своим?»
«Тогда зачем вожатая его ищет? Если бы все были на месте, она бы не искала», —
возразил я.
«Так она и не его вовсе ищет»,
— подал голос косматый мальчишка.
«Просто увидела, что люди с кроватями не совпадают, вот и забегала».
Тут вновь влетела Алиса со списком.
«Дима Василькин, кто это?»
Я откликнулся и поднял руку, как в школе.
«Хорошо, Артём Нечаев где?»
«Здесь»,
— отозвался косматый.
«Кирилл Шустрых?»
«Я».
«У тебя что, и правда такая фамилия? Шустрых?»
— захихикал Артём.
«Ничего смешного», —
огрызнулся Кирилл.
«Фамилия как фамилия».
«Саша Радич».
«Не Саша, а Санёк»,
— вскинул руку мой сосед, компот которого я выпил.
«Ну вот, не хватает Захара. Он был 5-м. Что вы мне голову морочите?»
и Алиса снова уткнулась в список.
«У нас никакого Захара вообще не было», — продолжали мы переговариваться между собой. «С нами только Макар был».
«Ну что, выяснили, кого потеряли?»
— заглянула в дверь Вероника.
«Захара Макарова»,
— ответила ей Алиса.
«А, Макаров», — вспомнила Вероника. «Это рыжий такой, балабол, у которого рот не закрывается ни на секунду».
«Да нет, рыжий — это Макар»,
— воскликнул Артём.
«Может быть, он Макар Захаров? А его по ошибке записали Захар Макаров».
«Так, стоп, никакой ошибки нет»,
— отрезала Вероника.
«Я утром его лично записывала и говорила с его мамой. Его зовут Захар, фамилия Макаров. Где он гуляет? Кто его видел?»
Мы переглянулись и пожали плечами.
«Просто супер! Отлично, смена начинается!»
Фыркнула Вероника и вышла. Встревоженная Алиса поспешила следом.